Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Рыжков, независимый политик, депутат Государственной Думы России Александр Тарнавский, член партии «Справедливая Россия» и фракции «Справедливая Россия». И с нами по телефону будет из Украины депутат Верховной Рады Олесь Даний. Мы надеемся, что соединимся с Киевом в ближайшее время. Сегодня наш разговор о цене Крыма, новоприобретенной России или, в других терминах, оккупированной и аннексированной Россией территории. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И вы можете послать свое сообщение на номер +7 903 743 28 01. Пожалуйста, задавайте свои вопросы нашим гостям. Ну и я напомню, что, собственно, событие сегодняшнего дня – это ратификация договора о принятии Крыма в Россию Государственной Думой. За аннексию Крыма проголосовало 443 депутата, против, я бы сказал, аншлюса был один депутат, Илья Пономарев, состоящий во фракции «Справедливая Россия». В Думе был корреспондент Радио Свобода Мумин Шакиров, он пообщался с некоторыми депутатами. Вы можете посмотреть трансляцию на сайте, что он услышал.
Сегодня на Украине произошел вооруженный переворот. И жизнь наших, скажем так, сограждан в Крыму, она находится просто-напросто в опасности.
Самое главное – это волеизъявление народа, право нации на самоопределение, о котором периодически и неоднократно заявляли на Западе, состоялось. Люди Крыма, народ Крыма, это более 90%, захотели жить в составе России. Прецедент международный был создан – Косово.
Вы знаете о том, что три языка в Крыме признаются государственными, в том числе и татарский. Я думаю, через короткое время даже то неверие, которое еще, может, у кого-то существовало, оно уйдет в прошлое. Мы сделаем все, чтобы все народы Крыма, там проживающие, чувствовали себя комфортно.
Во-первых, никакой войны между православными не будет. Во-вторых, никакой войны точно не будет.
О какой войне может идти речь, если это все 100%, практически 96,5% жителей Крыма выразили свое желание находиться в составе России? О какой войне? Это спекуляция?
Я считаю, что если мы примем решение о присоединении, то война в большом или небольшом объеме, но это не играет никакой роли, она будет неизбежной. Кроме того, мы тем самым подписываемся, что мы являемся врагами, как страны Россия и Украина. Мы толкаем Украину в НАТО, что я категорически против. Мы обрываем огромное количество связей между нашими народами. И это все благодаря этому решению.
Ну что ж, это был небольшой репортаж нашего корреспондента Мумина Шакирова. Я назову, кто выступал здесь. Это Мартин Шакум, Михаил Маркелов, Светлана Горячева, Сергей Железняк, Александр Ющенко. Все они за приобретение Крыма. И один единственный против – это Илья Пономарев. Он выступал последним. Я обращусь к Александру Тарнавскому. Вы тоже голосовали сегодня. Можете ли вы обосновать свою позицию?
Позиция простая. Каждый действовал, во-первых, по воле сердца, во-вторых, с точки зрения партийных интересов. У нас фракция «Справедливая Россия» голосовала практически консолидированно, но мои, например, личные ощущения совпадают полностью с тем, что делала фракция. Я знаю Украину не понаслышке, более того, могу вам сказать, я родился на Украине. Я закончил Киевский университет, и хотя 30 лет уже живу в Москве, и сейчас депутат от Москвы. Я считаю, что Крым всегда был российским, я в Крыме провел свое детство, Крым никогда не был украинским, и с учетом того, что подавляющее большинство крымчан проголосовало за присоединение к России...
Под дулом автомата?
Ну, трудно сказать. Мы, слава богу, в Москве имеем разные точки зрения. Я дул автоматов не видел. Не видел я фальсификации, да, не видел. Ну, я тоже, в общем, наблюдал, хотя не удалось поехать. Но, слава богу, что мы все имеем разные точки зрения, что нормально, да, у нас не нужно единомыслие. Важно, чтобы была полемика. Поэтому я очень доволен, что это решение состоялось, и я голосовал с удовлетворением за это.
Ну, давайте мы обратимся вот в Киев, к Олесю Даню. Олесь, здравствуйте. Мне интересно. интересно было бы выслушать ваше мнение. Вот только что выступил ваш коллега из Российской Думы, более того, уроженец Украины. Он высказал, в общем, достаточно распространенную в России точку зрения. Крым российский, а не украинский. Надо было его забрать, и слава богу.
В 20-х годах в Европе никто не мог поверить, что высококультурная нация, немцы, могут стать захватнической и развяжут Вторую мировую войну. Когда произошла точка невозвращения, когда русская нация стала ненацистской, и когда Путин со своими кагибистами зазомбировал население на войну, вот когда произошла эта точка невозвращения, очень сложно сказать. Но факт, что Путин полностью и его верхушка полностью поддерживают курс Гитлера, а в терминологии это поддержка соотечественников за рубежом, а потом и наступление с присоединением этих земель под дулами автоматов и танков. Напомню, что в начале Гитлер говорил, с Геббельсом, кстати, вместе, говорил о соотечественниках за рубежом. Это чешские земли, немцы, которые, кстати, проживали там 700 лет в Судетах. Австрия, Немель, Клайпе, да. А потом перешел к захватнической, к агрессивной политике. Кстати, референдум под дулами автомата – это как раз гитлеровское изобретение, которое повторил Путин. То есть, не будучи уверенным в превышающем результате, который был необходим, хотя в Австрии было предвидение, что плебисцит все равно выскажется на плебисците большинство населения за присоединение. Но Гитлеру хотелось подавляющее большинство. И он вначале ввел войска, после этого был плебисцит. Точно так же в Крыму были вначале введены российские войска, пусть без нашивок, но очень много фото и видео доказательств, что это были русские войска. Кстати, убитый снайпером, когда был вначале убит военнослужащих украинских войск, а потом снайпер стрелял в противоположную сторону, оказался из этой вроде бы народной самообороны гражданином России, наемником, ну, в общем-то, народная самооборона, она в большинстве состоит из русских наемников. Таким образом, вот эта неонацистская идеология, она теперь, как мы видим, вот точно так же, как в Германии была нацистская идеология, теперь ненацистская идеология в России очень популярна. Массовые шествия, массовая поддержка захватческой политики Путина, он не остановится на Крыме, потому что это как волк, который познал кровь первую, он будет есть и убивать дальше.
Олесь, давайте мы дадим Владимиру слово.
Будет продолжаться и не только в Украине.
Хорошо. Владимир Рыжков. Владимир, вот если бы вы были депутатом Государственной Думы России сейчас, как бы вы голосовали, как бы вы обосновали свою позицию?
Я бы голосовал точно так же, как я на самом деле голосовал в 97-м году. Я хочу напомнить, что в 97-м году я был депутатом Государственной Думы и даже одним из руководителей Государственной Думы, и мы принимали так называемый большой договор между Россией и Украиной. Этот большой договор действует и сегодня. Это, кстати, одна из правовых коллизий, которая сейчас возникла, потому что договор 97-го года, он был заключен на 10 лет, в 2007 году он был продлен. Там есть такая норма, что если ни одна сторона не выходит из договора за полгода до истечения срока, он автоматически продлевается на следующие 10 лет. Таким образом, до 2017 года этот договор действует. Россия его не денонсировала. Вторая статья этого договора, за которую я голосовал, говорит, что стороны гарантируют и уважают суверенитет и территориальную целостность друг друга.
То есть означает, Россия клятвопреступник?
Россия клятвопреступник. И как человек, который голосовал за этот договор, как человек, который помнит... Кстати, вокруг него были жаркие споры. Я помню этот день, когда голосовал за ратификацию. И там довольно большое число депутатов не голосовало за его ратификацию ровно по мотиву Крыма, ровно по мотиву Восточной Украины. Были те же самые аргументы, что это русская земля, были те же самые аргументы, что при распаде СССР людей никто не спросил. То есть это была настоящая дискуссия. И там не было, как сегодня, один против. Это можно найти в интернете, но мне кажется, там было больше 100 человек против. Может быть, даже ближе к 200. Он прошел небольшим большинством. Но я был среди того большинства, который считал, что нам надо установить прочный мир с соседями, установить прочные границы и заняться строительством собственной страны. Сегодня я поступил бы точно так же. И вот мой главный мотив, почему бы я голосовал сегодня против присоединения Крыма, чисто правовой. Я считаю, что великая держава Россия, уважающая себя и уважающая свое слово, не может принимать таких решений, если она связана большим договором с Украиной, если она связана Будапештским соглашением, если она связана гарантиями целостности Украины в рамках ОБСЕ, если она признала Украину в этих границах в ООН. Фактически, я могу сказать, нет ни одного договора двустороннего, многостороннего, который бы мы сегодня не нарушили. Поэтому моя позиция совершенно не изменилась. Я считаю, что если даже договор тебе не выгоден, если даже слово, которое ты дал как мужчина, уж тем более как великая держава, тебе не выгодно, все равно это надо держать. Это мой принцип. Я придерживался его в 97-м году, я придерживаюсь его и сегодня.
Я обращусь к господину Тарнавскому, но вы же юрист. Собственно, вы видите, вот аргументы, вот международное право, вот разорванные, растоптанные сапогом российского солдата эти соглашения, эти зеленые человечки, которые, да, их не стало, может быть, больше, чем было разрешено соглашением, но они расползлись по всему Крыму и насадили там оккупационный режим, там бандитская шайка человека по кличке Гоблин, во главе этого субъекта теперь как почти уже Российской Федерации, да, пытает людей, высылает их с этой территории, выгнали оттуда украинского адмирала, еще украинских граждан, которые там абсолютно законно находятся, выставили блокпосты. Вы как юрист это как оцените? Это ничто другое, как не как оккупация.
Ну, вы знаете, у нас, еще раз говорю, на одну и ту же картинку можно смотреть по-разному. И есть разные источники информации, но, наверное, мы как бы разные смотрим. Да? Я не был последние три недели на Украине, но то, что я видел из разных источников из интернета, у меня не создалось такого ощущения, что в Крыму была там проведена явная фальсификация или хоть какая-то фальсификация, что на самом деле бежала. Там, по-моему, показывали на CNN как какой-то товарищ вбросил бюллетени, их оказалось два падающих, но вот у меня нет ни одного факта, но, наверное, мы из разных источников черпаем информацию, что...
Как, хорошо, давайте,
вот, это с точки зрения понимания, основы, а с юридической точки зрения, я слышал, я хотя и нахожусь в оппозиционной партии, но человек, который имеет свою позицию, да, я слушал интервью Путина, которое он давал по Крыму первое после начала событий, я был во вторник, когда в Кремле было защитное послание, точнее, оно называлось «Обращение». И сегодня на заседании Государственной Думы выступал господин Лавров, министр иностранных дел. Очень много говорилось о правовой составляющей, мы ее можем обсуждать. Я не хочу сказать, что там великий я юрист-международник, но, в принципе, знаете, на все вещи можно смотреть разными именами. Мы, по крайней мере, вот с правовой точки зрения, если сесть с Владимиром разговаривать, можем друг другу очень долго и многое рассказать, и, наверное, тому вот будет такая независимая как бы тема, но мы поступаем, наверное, как Россия в политико-правовом плане так же корректно, как поступала Америка в отношении Косово. Сегодня я, например, ночью случайно совершенно встретил реакцию. Да, за себя, я говорю, да. Я считаю, что правовая основа под это есть. И если мы говорим, что основные там страны большой восьмерки не нарушают международного права, то и мы не нарушаем. Давайте не будем придерживаться
двойных позиций.
Ну вот если будет, тогда логика простая, что давайте не будем использовать двойные стандарты и будем относиться одинаково. Ну, к примеру, я вот буквально сегодня утром совершенно случайно обратил внимание на выступление президента Аргентины Кристины Киршнер, которая сказала, Фолклендами. Вот она говорит, смотрите, Фолкленды – это аргентинская земля, а жители проголосовали за Великобританию. Ну, совершенно случайно, не искал, просто открыл Коммерсант ленту, смотрю. И почему двойные стандарты? Действительно, она права. Почему не выступает США и Великобритания, чтобы Фолкленды не отдать Аргентине? Почему вот такое Крыму претензии предъявляете, а здесь не предъявляются претензии? Поэтому, конечно, есть проблема. С одной стороны, суверенитет страны, территориальная целостность. С другой стороны, или право нации на самоопределение. Еще говорю, наверное, нам полчаса и два часа не хватит, а на сесть с документами, да, я юрист, и Владимир профессиональный очень человек, и депутат Госдумы известный, можем сесть, сравнивать. Я думаю, что будут такие форматы независимых экспертов, юристов это обсуждать, но у меня дискомфорта от того, что я делал, не было, и могу сказать, да, я юрист, и считаю, что я неплохой юрист, может, знаете, но я считаю, что делал правильно.
У депутатов Рейхстага тоже не было дискомфорта, когда они одобряли бурными продолжительными аплодисментами речи Адольфа Гитлера по присоединению там Судет, того же Мемеля, он же Клайпеда, да, той же Вены, а вот как все обернулось, понимаете?
Ну, видите, как я вам алверды не дам, но каждый как воспитан, мы ведем такую жесткую полемику, но еще раз повторю, мне не стыдно за принятое сегодня решение, я готов в любом таком более юридическом формате, и Владимир наверняка будет сейчас в этом участвовать, другие коллеги, у которых разные точки зрения, и слава Богу, что мы все идем там, одобрямся там, или не одобрямся, будем это обсуждать
убивают?
Отдельно.
Людей-то убивают,
ну,
есть
вот
убитые,
многих, да? Разных убивают, и в том числе и россиян убивают, и
поскольку мы с вами россияне. Тоже, да, кстати, была кровь, к сожалению.
Да, и россиян убивают, и мне даже, например, я все люди одинаковые, украинцы одинаковые, я говорил, но давайте думать и о россиянах в том числе.
А что угрожало россиянам? Вы можете объяснить? Вот тут один коллега ваш выступал, господин Бурков давеча, он все говорил, что мы защищаем россиян, вот их бы всех эти, как теперь выражается Владимир Путин, бендеровцы, бы поубивали, вот мы и пошли их защищать. Вы тоже так считаете, смотрите, что пошли их защищать?
За коллегу Буркова пусть отвечает коллега Бурков, да, он коллега, я не знаю, вот Владимир с ним работал, но по фракции. У нас опять, у меня во фракции и Илья Пономарев,
ну,
да,
хорошо,
разные
я
точки зрения.
Имею в виду,
но позиция, как бы, она простая. Позиция та, что Крым, жители его, приняли решение о создании независимого государства, и я смею утверждать, что их было большинство, они с правовой точки зрения стали независимым государством.
Подождите, а там на референдуме же не было про независимое государство, там было про нечто другое.
Либо
там
войти
либо
в
Украина,
Россию,
либо Россия.
Вот
а
жители...
где было про независимое государство?
Ну, вот они приняли решение...
Подождите, они приняли решение сразу в Россию,
сразу, да,
а про независимое не было.
Этим парламент принял решение о независимости, какое-никакое, это легитимный орган, хотя вот наши юристы там правительственные поднимают вопрос, насколько легитимно нынешнее правительство на Украине. У нас, кстати, там разные точки зрения, и могу, например, сказать, что я, например, признателен нашему лидеру Миронову, который первым поднял вопрос в политической официальной элите о преступлениях, которые совершил Янукович. И у меня много друзей на Украине, и люди звонили, потому что мы считаем, что средний класс на Украине поднялся прежде всего из-за того, что творил Янукович.
Ну, Януковича, но чтобы Крым прихватить. Давайте
не против Януковича.
Давайте мы господину Доню дадим из Киева слово. Вы слышали опять позицию российского депутата. Может быть, вы сможете прокомментировать вот слова о волеизъявлении, например, жителей Крыма. Вот этот референдум, на который ссылаются сейчас проголосовавшие за аннексию.
Нет, ну, конечно, я не буду комментировать, потому что с неонацистами говорить вообще не о чем. Ну, о чем говорит Гитлер?
А они вам скажут, что у вас на Львовщине, Западенщине фашисты, нацисты, которые понимаете, собирались убивать русских в Крыму.
Именно поэтому разговаривать нельзя с этими людьми. А у меня сейчас была украдена одна из исторических моих родин, потому что мой род живет 150 лет где-то в Крыму. Меня его сейчас украли, эту землю. Мне очень больно за Москву, где родилась моя мама и выросла, коренная москвичка, где сейчас больше половины в шовинистическом угаре поддерживают эту неонацистскую идеологию. С этим государством, его называете великое государство. Какое это великое государство? Это государство-агрессор с ксенофобской идеологией, которое учит своих граждан убивать и захватывать. Ну, а о чем можно с этими людьми вообще разговаривать? Можно только отгородиться какой-то стеной, потому что нельзя ни сотрудничать, ни торговать, потому что в спину будет всегда выстрел, будет всегда убийство, будет всегда захват. Это идеология сейчас русского государства, к сожалению. Поэтому единственное, понятно, что у нас нет сил военно противостоять этому агрессору. Это, к сожалению, правда. Мы вынуждены сейчас обращаться к ООН, чтобы были приглашены миротворцы с ООН, которые бы стали по периметру государственной границы. Потому что всегда там, где Россия, значит, может быть нападение. А они во всех русскоязычных, вот я тоже русскоязычный, да, я родился в Киеве, они видят этот повод для освобождения, то есть захвата. Агрессоры. Ну, о чем можно говорить? О каких аргументах? Я был в Крыму этими днями. Я видел, как избивают за украинский язык. Я видел этих военных. Под дулами автоматы. Вы хотите, чтобы обсуждали псевдореферендум, который проводится под дулами автомата? Ни одна нормальная страна не признает референдумом под дулами автомата. Но у вас даже в голове не переворачивается, что это ненормально. То есть вы даже не понимаете, что это ненормально. Где, когда вы стали сумасшедшими? Я не понимаю.
Давайте мы этот вопрос Владимиру Рыжкову, так сказать, адресуем. Владимир, смотрите, в 97-м году большинство депутатов Думы голосовало за то, чтобы были нормальные отношения с Украиной, соблюдались все эти мирные соглашения разнообразные, да, взаимовыгодные. То есть как бы было такое вот центристское разумное большинство, которое блокировало людей, которые хотели отхватить кусок Украины. А это все 90-е годы же было. Постоянно такие радикальные силы. Почему сейчас радикальные силы не просто в большинстве, они просто заполонили все. Телевидение, радио, Государственную Думу. Завтра в Совете Федерации вообще ни одного человека не найдется, который проголосует, как Илья Пономарев. Но может спрячется кто-то в больнице. Вот. Что случилось с русским народом?
Ну, даже еще 10 лет назад я хорошо помню, что шел процесс делимитации границы. Демаркации, делимитации. Это когда граница проводится физически.
Путин об этом тоже говорил.
Да, не на карте, а физически. И к этому было совершенно спокойное, нормальное отношение, как к тому, ну а как иначе? Да? У нас есть большой договор, у нас есть граница. Там оставался только вопрос по Керченскому проливу, и тот был решен. То есть, на самом деле, еще даже 7 лет назад, даже 5 лет назад, да более того, 3 недели назад Путин сказал, что вопрос о присоединении Крыма не стоит. Я его цитирую.
Что ж с ним случилось?
Вот. Я думаю, что в данном случае просто, с моей точки зрения, была совершена ошибка, потому что...
Или преступление.
Посмотрим, что покажет история. Мы оба историки, мы знаем, что в день события давать исторические оценки слишком рано. Вот. Я думаю, что была сделана ошибка, потому что действительно был ряд проблем, которые надо было решить. Была проблема гарантий внеблокового статуса Украины, была проблема Черноморского флота и его гарантии его пребывания на базе в Севастополе, была проблема защиты меньшинств, была проблема... Ну, там целый ряд был проблем, действительно важных для России, экономических в том числе, проблема транзита газа, очень важная для России и так далее. Их все можно было решить, причем были предложения и с российской стороны, и с западной стороны. Например, почти синхронно, хорошо нам известный специалист по безопасности, глава ЦЕРНа, Центра Карнеги Дмитрий Тренин, выпустил предложение, и почти синхронно с этим Генри Киссинджер выпустил предложение, суть которых состояла в том, что гаранты Будапешта соглашений, то есть Россия плюс ведущие западные государства, должны заставить Украину или убедить Украину подписать соответствующие документы, в том числе внести поправку в Конституцию Украины. Первое, гарантия пребывания Черноморского флота. Второе, внеблоковый характер Украины. Третье, федерализация страны, о чем сегодня Яценюк сказал, но уже поздно. Четвертое, гарантия русского языка на Украине. И там что-то еще было, пятое или шестое. И в ответ на это совместная экономическая помощь Запада и России по избежанию дефолта, по восстановлению государства, по проведению президентских выборов и так далее. Мне казалось, это абсолютно разумная программа. И более того, я скажу даже, что если бы была реальная опасность, например, радикалов, что они приедут в Крым на каком-то поезде и начнут там чего-то, так сказать, вытворять, даже я поддержу здесь коллег, что да, Черноморский флот мог принять меры безопасности на полуострове. Например, контроль на границе, на переходах и так далее.
На каком законном основании-то?
Еще раз, я как вот реальный, я как реальный политик говорю, что бывают ситуации, когда надо реагировать. Я реальных таких угроз там не видел, по крайней мере, мне факты такие неизвестны. известно, что там русским что-то угрожало. Но если бы, предположим, до этого дошло, Россия могла бы предпринять меры, в том числе силами Черноморского флота. Но дальше был сделан шаг, которого я совершенно не ожидал. То есть я предполагал, что сила России достаточно, и готовность Запада была выражена, и неоднократно была выражена, договориться и все эти вопросы решить. Внеблоковый статус, невхождение НАТО, Черноморский флот, федерализация, гарантии русскому населению и так далее. Это все можно было решить мирно и спокойно еще 5 дней назад. Но потом было почему-то принято решение о присоединении Крыма, что нарушает все, как я уже сказал, повторюсь, с моей точки зрения, международные обязательства России, и привело вот к чему, по крайней мере, на сегодняшний день. Мы оказались в одиночестве в Совете Безопасности ООН, который в очередной раз вчера собрался, и Чуркин там остался совершенно в одиночестве. А именно Совет Безопасности ООН квалифицирует те или иные события как правовые, либо неправовые.
Ну, Россия будет ветировать все, естественно.
Еще раз, мы в одиночестве, и я такого не помню за последние, даже трудно сказать, но я думаю, что за все постсоветские годы такого не было никогда, чтобы мы в Совете Безопасности оказались в абсолютном одиночестве. Второе. Единственным органом, который юридически трактует в Совете Европы, членами которого мы являемся, является Венецианская комиссия. Она дала оценку референдуму как абсолютно неправовому. Третья организация ОБСЕ, членом которого является Россия, а ОБСЕ по Хельсинскому соглашению является главным гарантом границ безопасности мира в Европе. Дала такую же точную оценку о незаконности присоединения и референдума. Поэтому в этом смысле, что произошло? По всей видимости, произошло следующее. Произошла переоценка, сильная переоценка реальных угроз Черноморскому флоту, Крыму там, и так далее. Может быть, здесь просто переоценили. А во-вторых, мне кажется, просто возник соблазн забрать. Кризис на Украине, нет легитимной власти, преддефолтное состояние, очень слабая
забрали,
страна.
Что теперь-то?
Запад ничего серьезного делать не будет. Просто был соблазн, как прибрать к рукам то, что упало.
Прибрали.
Да, прибрать,
Владимир,
к рукам то, что упало.
Сейчас я извиняюсь, Владимиру вопрос, здесь важно. Да. Вот вы просто участник этого процесса были, вы сказали, что было соглашение в 97-м году, где большой вы участвовали, а потом какие-то были подковерные договоренности. Так вот, только тоже поясните.
Я этого не говорил.
Вот перечислили 5 или 6 позиций, а почему они не были реализованы?
Когда начался кризис, вот сейчас последний, то когда уже стало ясно, что кризис очень острый, то и в Москве, и на Западе были предложения по плану компромисса. Я вот изложил то, что написал Киссинджер.
А почему они раньше не об этом не договорились? Например, кризиса по федерализации Украины.
А почему Россия должна решать вопрос, как должна быть устроена Украина?
Ну, это Владимир рассказывает, о чем я-то не в курсе.
На самом деле, очень многие вещи были решены. Например, вы знаете прекрасно, что Черноморский флот был продлен до, по-моему, 49-го, такое, 49-го года,
потом
да? Значит, все остальные вопросы тоже можно было решить. То есть, я еще раз повторю, что сейчас что мы получим? Даже вот посмотрите, наш коллега Олесь Дони из Киева, вы обратили внимание на его риторику? Это риторика врага.
Отгородиться.
Хуже того, это риторика врага.
Так то создали
есть,
врага.
Да, то есть получается так, что наша пропаганда рисует образ врага из украинцев, а украинец, который у нас сейчас на телефоне, он говорит зеркально таким же языком врага.
Слушайте, а
то
кто у кого что украл?
Я сейчас закончу,
Владимир,
мысль. Да, то есть что, я боюсь, чего мы можем получить. Сегодня Расмуссен, это генсек НАТО, уже сказал о том, что НАТО может пересмотреть принципы приема стран в альянс. Это намек. Намек на что? На то, что Грузия и Украина в том виде, в котором она сейчас останется без Крыма, могут быть в экстренном порядке приняты в НАТО. То есть, на самом деле, если Кремль хотел предотвратить такое развитие событий, если Кремль хотел предотвратить потерю, например, Севастополя и Черноморской базы, Черноморского флота, да, Крымской базы Черноморского флота, мы можем получить прямо обратный эффект. Помимо изоляции в Совбезе ООН, помимо изоляции в ОБСЕ, помимо изоляции в Совете Европы, мы можем еще получить экспансию НАТО прямо к нашим границам. И что тогда мы будем делать?
Ты ничего делать не будешь.
При поддержке большинства украинцев. Кстати, еще одна вещь, которая, вот я сегодня говорил с одним человеком в Киеве, президентские выборы, которые им предстоят, очень сильно меняется баланс, так как Киев — это 1,5 миллиона избирателей, которые традиционно голосовали за кандидатов с Востока, теперь преобладание будет как раз у западных избирателей. И это, то есть мы получаем, можем получить, я надеюсь, что этого не произойдет, но по риторике Олеся я чувствую, что мы можем получить народ, который относится к нам как к оккупантам, как к враждебной стране, который проголосуют за более западного и радикального политика, который поставит программу разрыв связи с Россией, вступление в НАТО и так далее. И что тогда? И тогда мы будем говорить о цене Крыма?
Давайте мы вот такую, я хочу уточнить, господин Тарновского. Сегодня Владимир Жириновский в своих речах, а он часто опережает Кремль, заявил, что необходимо расширять российские границы за счет Донбасса и других регионов Украины. А в Украине люди, значит, некоторые с Крымом-то уже смирились, но они чувствуют, что аппетиты в Москве растут. А вы как считаете, Жириновский говорил от себя лично или это воля части эстаблишмента?
Ну, мне сложно говорить.
Ощущения
я с вами согласен. У меня ощущение, что, наверное, есть. Опять у нас Россия не, значит, нет единой позиции. Есть разные башни, как говорят, и, может быть, часть эстаблишмента хочет двигаться
хорошо,
дальше.
А вы лично за или против? Или остановиться?
Я бы считал, что...
В собирании российских земель.
А речь не идет о собирании российских земель.
Путин же сказал. Вот,
ну, так Путин сказал. Путин
а
сказал. Я просто по-другому это оцениваю. Я уже не буду повторяться, чтобы экономить ваше эфирное время. В данной ситуации мне казалось, что чисто технически очень, я не очень понимаю, как вот выразить волю людей, живущих на Юго-Востоке, потому что, по моим данным, вот те данные, которые публиковались в нашей прессе, если формально русскими в Крыму считали себя порядка 60%, я могу взять разные данные, да, а если взять Луганскую, Донецкую область, то не больше 40%, ну, плюс-минус. Поэтому, если, например, официальный Киев сделает референдум, то не факт, что там будет большинство, а если и будет, то, как говорится, такое очень шаткое, просто референдум либо не состоится, либо люди не примут решение, вот и все. Поэтому дальше-то двигаться, вот по той логике, которая была предложена, невозможно. Поэтому я не очень понимаю чисто технологически, как можно ставить сейчас вопрос о присоединении Юго-Востока.
Ну, кто-то говорил, что и Крым не будем брать. Давайте к господину Дуню обратимся в Киев. Олесь, скажите, пожалуйста, а нет такого вот ощущения, я слышал от некоторых представителей вашей же страны, что вы сами виноваты, сбросили Крым как неликвидный актив, не сопротивлялись бандитам, показали им слабость, не ударили по рукам, и вот теперь у вас отбирают сначала Крым, а потом, как просит Жириновский, займутся там Донбассом, Луганщиной и так далее.
У бандитов, то есть у вашего руководства, слишком много оружия. Да, у нас нет возможности противостоять военными методами. Поэтому, говорю, единственная возможность... Это России, агрессивной, экспансионистской, неонацистской. Это весь мир, который попробует выставить по какой-то границе миротворческие войска. Если он не выставит по границе украино-российской, то Путин и его неонацисты пойдут дальше. Украина, Эстония, Латвия, Молдова, Беларусь, Польша. То есть нету какого-то места, где бы мог остановиться вот эта экспансия российская. Поэтому сейчас, ну, единственное, к чему можно к миру обращаться, не создавать нового Мюнхена 1938 года. Потому что умиротворение Гитлера тогда привело к его экспансии. Вот сейчас умиротворение Путина приведет к его экспансии.
Скажите, поэтому, а украинский народ проголосовал бы сейчас за вступление в НАТО?
Сейчас все социологические опросы показывают колоссальные желание большинства населения уступления в НАТО. Я не вижу другой возможности, чтобы можно было охранять свой суверенитет. Более того, не только НАТО. Я думаю, что все порядочные люди сейчас в мире должны прекратить любые экономические отношения с агрессивной Россией. Не пускать русских на рынок, потому что русские придут и будут завоевывать.
Так им это невыгодно.
Сейчас нация завоевания. Вот вопрос. Выгода или мир? Выгода или мораль? Поэтому сейчас вопрос добра и зла. Россия – это государство, которое пропагандирует агрессию и насилие. И любой человек, любое государство, которое будет бороться с агрессией и насилием, он будет за мир. И тут выгода не должна противоставляться морали. Любой человек, любая структура экономическая, которая торгует сейчас Россией, она помогает агрессору. Она помогает, это деньги на войну.
Подождите, но через Украину идут, например, газопроводы в Европу, да? Как вы с этим будете жить, да? Но тогда, если вы ведете войну, вы должны перекрыть эти газопроводы, вы должны визовый режим ввести, вы должны, я не знаю, высылать российских граждан с территории Украины, вы должны там провести, я не знаю, что, военное положение объявить. Вот, вы так будете теперь действовать?
Не мы ведем войну, а против нас. Напомню, что все провокации, в том числе с погромами и убийствами, они инспирированы на Востоке, в Харькове, в Донецке российскими гражданами. Есть прямые доказательства. Группы диверсионные, которые пойманы спецслужбами, они тоже принадлежат гражданам Российской Федерации. То есть войну, пусть, как и всегда, неофициальную, она... В этой ситуации понятно, что Украина будет вынуждена защищаться в том числе и на торговом фронте. Что касательно виз, уже предложено национальной безопасности Украины ввести визовый режим с Россией, потому что оттуда идут агрессоры, оттуда идут диверсанты. Я думаю, что
постепенно... А 2 миллиона украинцев, Европа, которые находятся на территории России и работают, вы что с ними делать будете?
Ну, я вам скажу, что я приехал из Крыма. Сейчас идет массовая миграция, люди боятся оставаться в России, выезжают в Киев, во Львов. Это уже не сотни, это тысячи людей, потому что там бьют за украинский язык. Не будем забывать, это же русские, а русские, они воспитаны сейчас на милитаристских фильмах, на ксенофобии, на ненависти к кавказцам, к западу, к другим языкам, к другой культуре. Поэтому очевидно, что каждый человек, который сейчас живет в России, он подвергает себя опасности. Поэтому патриоты Украины будут вынуждены эмигрировать, а другие, ну, очевидно, будут ассимилироваться вот этой нацией. Агрессивный, посмотрите, у вас даже в студии выходец Украины. Но он же ментально русский. Он готовый захватывать, готовый даже на свою бывшую родину наступать, в том числе танками и автоматами.
Понятно. Вот вопрос Александру Тарнавскому. Вот вы слышали вашего коллегу Вилли Визави, если так можно выразиться, из Киева. Mm-hmm. Да? Получилось так. Россия захватила Крым и потеряла Украину. Так?
Ну, трудно сказать, знаете, дьявол кроется в мелочах, вот каждый использует свою терминологию, да, и каждый комфортно себя чувствует. Обычно вот в Европе есть такое понятие толерантность, да, вот европейцы...
Война, какая толерантность? Считают,
нет, я говорю, вот они находят выражение, когда нет сильной позиции, тогда позиция слабая, тогда используются сильные выражения. Вот я к этому как бы отношусь так, как отношусь, потому что мы как бы в двух мирах живем, да, значит, коллега мой из Украины, с парламента занимается там, с моей точки зрения, всеми там пропагандистскими штампами, потому что он использует те факты терминологии, которые мне недоступны, да, и я не считаю возможным верить про то, что он говорит. Ну, к примеру, с элементарные факты,
как чтобы я понял. Вы украинское телевидение посмотрите,
да, легко, да, же, например, в интернете, вопрос, да? Простой.
Вы же украинский язык, наверное, знаете.
Даже, я знаю украинский язык, я вот даже вам хочу, давайте вдвоем хотя бы не будем, коллеги, задавать. Вы считаете, все-таки большинство жителей Крыма проголосовали за присоединение к России или нет?
Вот, я не понимаю. Знаю.
Ну, так видите, не знаю.
Я вот, не знаю, потому, не что, знаю. Потому что правила
вы же тоже не говорите,
референдума
что нет, да?
Таковы, что, извините, я не знаю. Я не могу сказать ни да, ни нет. Ну, вот если бы это был референдум под международным контролем, угу, с участием, вот я бы точно знал, что там крымские татары голосуют, что есть международные наблюдатели, что не избивают журналистов, что все проходит, Венецианская комиссия, да, сказала бы, чтобы этот референдум проходит, ну, абсолютно идеально, да?
Знаете, вас
если бы украинские, да, власти, как в Шотландии, да, украинские бы власти, как в Шотландии, сказали, хорошо, пусть решат. Вот Лондон сказал шотландцам, решите сами. Хотите жить независимо, пожалуйста. Я бы, наверное, с интересом посмотрел на этот результат и поехал бы. Но, угу, знаете, поехать не успел. То, что слышу, вижу и читаю, меня не убеждает в том, что большинство было за. Были опросы, очень уважаемых социологов по Крыму до начала кризиса в Украине. 41-42% было за самый высокий уровень по Украине было за присоединение к России в Крыму. 42, а не 90, там сколько нарисовали. Вот, я хотел еще к одной теме переключиться. Вот только что, пока мы здесь сидим, президент Обама подписал указ о введении санкций в отношении ключевых секторов российской экономики и о санкциях в отношении ряда российских официальных лиц и банков. Таким образом, вот эти разговоры о том, что санкций не будет, что они будут слабые, что пострадают госпожа Мизулина и господин Миронов, ваш лидер. Ну что, вот теперь, значит, это все становится реальностью. Владимир, могут быть жесткие санкции в отношении России?
Я все-таки стараюсь быть профессиональным. Я хочу сначала изучить то, что подписал, потому что это наверняка будет опубликовано.
Пока просто списка нет.
Да, боюсь.
Это просто, вот мы в живом эфире.
Да, боюсь просто выглядеть не солидно и непрофессионально. Но я могу сказать, что момент для присоединения Крыма выбран очень неудачный, потому что, скорее всего, результатом того, что сейчас происходит в этом году, уже будет не нулевой рост, а я прогнозирую спад российского ВВП. Официальные данные, прогнозы говорят о том, что за первые три месяца из России уйдет 75 миллиардов долларов, и это больше, чем за весь прошлый год. И это сравнимо по масштабам только с пиком кризиса 8-9 год. И Алексей Кудрин прогнозирует, что уйти может до 200 миллиардов долларов. В свою очередь это приведет к дальнейшей девальвации рубля. А девальвация рубля уже привела к тому, что продукты питания в среднем подорожали на 15%. И это уже бьет по карману всех самых простых людей. У нас очень тяжелая ситуация в банковской системе. Я думаю, что мало кто из наших слушателей знает, что долги население банкам достигает 10,5 триллионов рублей по потребительским кредитам.
А теперь закрыт,
и Греф на днях на закрытом совещании у премьера Медведева попросил массированной поддержки банковской системы, чтобы избежать кризиса плохих долгов. Порядка 2,5 триллионов рублей, четверть доходной базы, достигли уже долги регионов, и они продолжают быстро расти. Несомненно, санкции, которые сейчас будут введены американцами, очень сильно ударят по экономике, потому что у нас 700 миллиардов долларов внешний долг российского корпоративного сектора. И для того, чтобы просто поддерживать эти долги, выплачивать проценты, им надо перекредитовываться. Где теперь они будут перекредитовываться, если этот источник кредитования будет закрыт, я не понимаю. То есть, видимо, побежим, как Янукович, пытаясь себя спасти в Китай, будем просить китайцев, у которых более 4 триллионов долларов резервов. В промышленности у нас уже спад в реальном исчислении. Уже идет сокращение расходов на социалку, на поддержание школ, больниц. Все уходит на заработную плату, при этом сама инфраструктура не поддерживается. Поэтому я полагаю, что нам придется заплатить, я надеюсь, что это не так, но боюсь, я так аккуратно выражусь. Я согласен с Александром, что нужно все-таки использовать язык вежливых людей, воспитанных. Боюсь, что в этом году цена за Крым будет не только международная изоляция, не только санкции, но цена будет иметь совершенно конкретное экономическое выражение в снижении доходов людей, в росте цен, в девальвации рубля, в дальнейшем упадке образования, здравоохранения, науки. То есть цена будет достаточно большая. Но вы знаете, наши люди интересны. Я вот ехал на днях с таксистом и спросил его, а ты готов заплатить там снижение своих доходов за Крым? Он говорит, да запросто. Я говорю, а сын у тебя есть? Есть. Взрослый. А ты готов послать его в Крым воевать? Готов. А если он там погибнет? Если надо, я его воспитал патриотом ради России, ради величия и так далее. То есть, мне кажется, наши люди, они в этом смысле...
Неадекватные, извините, Владимир.
Я избежал бы таких оценок. Я просто скажу, что если народ не осознает, что цена будет, это один вопрос. Если народ осознает, что цена будет, в том числе для его жизни, доходов и так далее, и готов эту цену платить, то это выбор самого народа.
То есть вы готовы заплатить, да? И сына послать воевать с Украиной?
Владимир бы поддержал, и он целом даже можно достаточно так нейтрально, а мог бы еще пожестче характеризовать нашу ситуацию. Но вопрос-то в другом. В неправильной политике российского правительства, потому что, насколько я понимаю, Владимир оппозиционный политик, наша партия по-своему оппозиционная, и другие партии одно из главных...
Да у вас одна партия теперь называется «Единая аннексия».
Ну, знаете как, опять же, мы же здесь же мы кофе выпили, мы же не должны или друг друга кофе плескаться. Ну, хорошо. Я спокойно среагирую, но словами отвечу. Мы же говорим о том, где позитив найти. А позитив, например, в том, что наше правительство, например, почему в основном наша фракция не голосует постоянно за бюджет. Когда мы, с одной стороны, значит, доп. Доходы, которые поступают от продажи дорогой нефти, откладываем в резервный фонд, а после этого покупаем американские...
А теперь все документы. Прогуляете в Крыму.
Ну, не знаю, мост, что мы прогуляем, говорю, пенсии. Не мы, а правительство, потому что мы-то не голосуем. И но народ. Вопрос в другом, что надо перестраивать... Владимир правильно обрисовал ситуацию, но надо перестраивать нашу линию поведения. Мы почему-то это делали. Вот 720 миллиардов долг корпоративного сектора. Сумасшедшая сумма, причем она за два года выросла. И что мы не пытаемся сделать сейчас, остановить этот сумасшедший рост задолженности при этом. У нас, с одной стороны, мы покупаем за под полпроцента государственные американские бумаги, при этом занимаем на рынке.
Вот я теперь так, не будете грубо, занимать.
Да, ну не мы, а правительство, против которого, да, там есть правительство, которое...
И корпорации,
да,
не будут,
но
занимать.
У нас, я вам так, грубо говоря, там цифры назову, что мы 10 миллиардов долларов, вот если так вот, чтобы было очень просто, мы... получаем и отдаем для резервного фонда, а потом эти деньги отправляем на кредитование американской экономики, при этом 20 миллиардов долларов мы занимаем под где-нибудь 6-7% годовых. И когда мы задавали Кудрину, потом задавали Силуанову вопрос, а что вы делаете? Вы даже объяснения нет. Говорит, а мы тренируемся, чтобы остаться на рынке. Надо многие вещи менять.
А теперь
и я надеюсь, что сейчас мы с
вами,
что оппозиция разная, да, и система и несистемная, предлагает постоянно разумные вещи. Я надеюсь, что правительство нынешнее, вынуждено перед лицом ухудшения состояния экономики слышать и хотя бы некие здравые идеи воспринимать.
Хорошо.
Потому
Александр
что общество
Георгиевич,
должно быть более консолидировано.
Давайте мы опять обратимся к Олесю Донию. Времени у нас мало. Ну вот вы опять слышали позицию российских политиков. Олес, я хотел вас спросить о двух вещах. Ну, во-первых, ваша оценка санкций и могут ли они повлияют на Россию, и, во-вторых, что вы сами собираетесь сделать? У вас захватывают собственность в Крыму, объекты военные, украинский флот, Черноморск, нефтегаз и прочее. А вы что-нибудь не хотите у «Газпрома» конфисковать, например?
Как по мне, то мир достаточно слабо еще реагирует на агрессию со стороны России. Это связано со многими факторами. И с консервативностью и достаточно такой медленной традиции. И в том, что достаточно много агентуры русских спецслужб и купленные многие политики, журналисты, это тоже ведь правда в мире. С другой стороны, все равно, как и после агрессии советской в Афганистане, мир будет вынужден соответственно действовать с Россией. Что касательно наших действий, да, у нас нет сил противостоять на военном фланге. Да, партизанское движение начнется только, когда Россия углубится вглубь страны. Партизанское движение, причем не со стороны армии, а больше со стороны обыкновенных людей. Но, тем не менее, что мы уже можем делать и что будем делать? Ну, конечно, любой товар, который куплен и сделан из России, в России, это помощь врагу, агрессору, войне. То есть упаковка чая, сделанная в России, это помощь войне. Сделанная в России, это помощь войне. Поэтому любые товары, которые изготавливаются в России, необходимо бойкотировать, их необходимо не покупать. Это то, что сделать. Моральное осуждение.
А как насчет «Газпрома» и российской собственности?
Мы ничего не будем захватывать. Мы как раз, в отличие от России, демократическое государство, правовое государство, у нас много проблем, но тем не менее у нас нет такого агрессивного мышления. Поэтому на уровне общественности уже идет как раз агитация, русские товары покупать нельзя. Это страна агрессор с ненацистской психологией. Мне очень жалко.
А двигатели с военных заводов Украины в Россию поставлять можно?
понятно, что мы придем к тому, что всякое экономическое сотрудничество со страной агрессии, агрессором придется прекращать.
Ну что ж, понятная позиция. Давайте мы к народу обратимся. Вот у нас звонок. Олег Викторович из Екатеринбурга. Пожалуйста, ваш вопрос нашим гостям.
Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте. Здравствуйте, гости в студии. Михаил, я хотел вам сначала один вопрос задать.
Нет, задайте гостям, пожалуйста.
Нет, вы когда гостей представляли, вы сказали, депутат Государственной Думы, от какой он фракции. А Олесь Дони от какой фракции? Вы не
он независимый.
Независимо, вот хорошо. Тогда у меня вопрос к Владимиру Рыжкову. Он говорил о договоре с 97-го года с Украиной. А были еще Хельсинские соглашения 75-го года. И кто-то отменял, я вот не в курсе. Если Владимир Рыжков в курсе, так пусть он мне расскажет, когда отменились Хельсинские соглашения 75-го года. И к Олесю Донию вопрос. Вот у нас миллионы украинцев работают в России. Как поток? Они возвращаются на Украину или нет? Вы не ответили Михаилу. Или они работать у нас?
Понятно, все. Да. Владимир, пожалуйста.
Разумеется, я в курсе про Хельсинские соглашения. Хельсинские соглашения 1975 года гарантировали суверенитет и неизменность границ, но после распада Советского Союза все государства, их было 15 бывшей республики, вошли в состав Организации Объединенных Наций, и эти новые границы были международно признаны, в том числе они были признаны самой Россией.
А
в рамках ООН, ОБСЕ.
Уже нет.
Кстати, в рамках СНГ, членом которого является Украина, пока. И является Россия пока, и так далее. То есть во всех международных форматах мы признали эти новые границы Украины. Поэтому если кто и нарушил сегодня Хельсинские соглашения, это, к огромному сожалению, моя страна, это Российская Федерация.
Я хотел вот тут просто одну еще новость рассказать, что президент Азербайджана заявил, что в ближайшее время вернет себе Нагорный Карабах, захваченный Арменией.
Так, ну, это ящик,
раскручивается,
ящик Пандоры, да.
Это ящик Пандоры да. Открылся, все поехало дальше.
Прецедент Косово здесь совершенно не работает, потому что Косово не вошло в состав никакого государства. Косово объявила независимость. Часть стран признала, часть нет. Кстати, часть стран Европейского Союза до сих пор не признала.
Я хотел бы...
Фолкленды сейчас...
Фолкленды были спорные всегда, поэтому это не тот случай. Не было такого, чтобы одна страна признала часть другой страны, а потом забрала обратно. Такого прецедента после второй...
Господин Тарнавского еще обращусь.
Нет, был прецедент Сахара в 55-м году, но это было сделано полюбовно, по взаимному согласию ФРГ и Франции. Да. Когда французы согласились, что хорошо, давайте проведем плебисцит, там 60 с чем-то процентов проголосовало, что они хотят.
То есть обе стороны
разрешили. Это было полюбовно, да. В данном случае ни о каком полюбовном согласии речи идти не может. Поэтому действительно после 45-го года ни одного прецедента подобного не было.
Да, я к Александру Тарновскому хочу обратиться еще. Вот уже называют разнообразные цифры, сколько будет стоить содержание Крыма. Там вот сейчас идет перекупка военных украинских, значит, пенсионеры, мост, что там еще, электроснабжение и прочее. Счет идет на миллиарды долларов. Вот вы когда голосовали сейчас, вы получили какие-то внятные разъяснения, сколько это все будет стоить российскому налогоплательщику?
В документах, которые были, этих цифр не было. Есть документы, которые или цифры, которые опубликованы в прессе, это приняли к сведению, но в данной ситуации ориентир более или менее понятен. Есть плюсы от этого, если мы говорим про экономическую составляющую, это стабильность для Черноморского. Если мы говорим про экономику, убираем политику, да, есть стабильность для Черноморского флота, есть Крым как перспективная здравница, есть возможности для ее развития. Ну, конечно, есть инвестиции, расходы, связанные с повышением уровня жизни. Уже приводилось, по-моему, сейчас в прессе и на совещаниях, что уровень жизни украинцев как минимум в два раза ниже, поэтому, чем россиян, тех же пенсионеров. Поэтому соответствующие выплаты будут сделаны. Это определенная расходная составляющая.
Тарифы на воду, на электричество вот. Несколько раз ниже, чем в России.
Приходится Олеся спрошу,
сейчас, когда цены будут российские, они, многие из них схватятся за голову.
Олесь, вы будете блокировать поставки воды, электроэнергии из Украины в Крым?
Украина уже заявила, что
мы ничего не блокируем, там проживают наши граждане. Более того, степной Крым – это население в основном украинское этническое, на самом севере и в центре крымско-татарское население, которое проживает компактно. Там были проведены фальсификации, в основном это население бойкотировало, кстати, этот лжереферендум. Понятно, что Украина и сейчас, кстати, поставляет продукты питания в Крым. Нет, но с Россией, другой вопрос, именно с Российской Федерацией, любые экономические отношения придется вначале уменьшать, а потом они будут сведены, ну, надеюсь, к нулю, потому что, опять-таки, любые поставки в страну агрессора, они только подстегивают его к дальшей агрессии.
Понятно, мы вас поняли. Спасибо, Олесь. Я хотел теперь два российских вопроса помянуть, и очень коротко. Есть такая оценка последствий крымского кризиса для оппозиции. Ну, вот вы представляете такую легальную оппозицию, Владимир, внепарламентскую. Просто-напросто, что вам всем конец. Поскольку в этом патриотическом угаре люди будут смотреть на Путина как на божество, рейтинг растет и растет, на этом рейтинге он пройдет и 2018 год, а потом еще какую-нибудь страну ограбит, я не знаю, там Казахстан, например, или что-нибудь еще присоединит и станет вообще пожизненным президентом. Что вы скажете, Владимир?
Ну, любой угар проходит сразу, как только вы проветрите помещение. Я думаю, что никакой угар не может продолжаться. Если в него не подбрасывать новые поленья, например, Донбасс, Луганск, север Казахстана, 6 областей, в которые может превратиться Белоруссия, вот если не подбрасывать поленья в этот очаг, то угар пройдет очень быстро, как только люди почувствуют на своем кармане экономические последствия. А они почувствуют уже в этом году, я, к сожалению, в этом уверен. Что касается оппозиции, у меня никогда не было цели лично с кем-то бороться и кого-то лично свергать. Я всегда, если критикую, я критикую политику. Я всегда критикую решения, я всегда критикую систему. И в этом смысле я считаю, что если мы будем говорить об экономике и говорить о тех провалах и о той бесперспективности, то у оппозиции есть все перспективы.
Ну что ж, Александр Тарнавский за отсутствием времени промолчал, в чем-то, может быть, согласился. Спасибо нашим гостям в студии «Радио Свобода». Спасибо Олесю Донию из Киева. Вел передачу Михаил Соколов.